за все это время мы разными путями и какими-то кругами все ближе сжимали одну тему и перекрещивались с ней. Это тема закона. Термин «закон» я уже несколько раз упоминал. Это как бы какой-то круг, который все время перемещается и с которым мы все время перекрещиваемся. И пока не знаем, что это такое. Теперь попробуем в этом разобраться. Я опять в попытке разобраться в такого рода темах буду пытаться черпать из нашего нравственного и духовного опыта, который имеется у вас, у всех, поскольку вы жили, если жили, все вместе и в одно время. Вы помните, что я говорил о состоянии или позиции ясного сознания, ясного перед какой-то стоящей перед ним или идущей на него волной. И не действующего или отказывающего действовать внутри уже налаженного механизма культурного, социального и духовного. И, с другой стороны, не имеющего никаких гарантий, никаких опор, ничего такого, на что вне самого себя можно было бы положиться. Такое сознание в человеческой истории было зафиксировано давно. И было зафиксировано символом героя. Это героическое сознание. Но моя мысль, или наша мысль, состоит в том, чтобы показать, что героическое сознание, которое обычно резко отличается от повседневного, обыденного сознания или реального сознания, героическое сознание и есть самое реальное сознание. То есть, если мы сознаем реальность, то только в героической точке, где мы стоим перед волной, с одной стороны, а с другой стороны, ничего помимо нас гарантированного нет такого, на что мы могли бы вне самих себя опереться. И тогда, как ни парадоксально, мы и находимся в реальности. Реальность – это всегда другое, чем мы обычно думаем. И чаще всего она для нас открывается священным ужасом, а не просто холодной, прикидывающей мыслью. Герои – это те, и теперь я собирая нити того, что я говорил, это те, которые, о которых можно сказать так, что это те, которые перестали порождать из себя несуществование. И мимоходом замечу, и к этому я дальше вернусь, парадокс мысли состоит в том, что вот я сказал, что это те, кто из себя перестал порождать несуществование, фантазмы, привидения. Но дело в том, что тот, кто перестал порождать несуществование, он же впервые и может называть существования, давать им название. Давайте попробуем это все расшифровать, потому что это чудовищно важно для нашей мысли, для нашей мыслительной жизни. Понимаете, тот, кто перестал порождать, это значит, он остановил в себе круговорот, независимо от него идущий, круговорот представлений, круговорот позиций, круговорот побуждений, толкающих тебя действовать. Я же сказал, что я описываю человека, который находится в сознании невозможности действовать. И все дело в том, что мы должны осознать простую вещь, что все, что нам кажется, вот то, что я назвал несуществованием, я имею в виду вовсе не галлюцинации психологические. Ну, например, скажем, для меня кричать «держи вора», имея в виду старушку, которая зелень на базаре продает и получает тем самым незаконные доходы, при всей видимости психологической реальности для нас акта незаконности, есть кричать «ату ее, ату», есть борьба с несуществующим. Этого нет. И вот такого рода несуществования, они из нашей собственной материи тянутся. Вот из материи нашей собственной души, из наших собственных способностей, из наших собственных горизонтов, из наших собственных чувств. И не случайно Шекспир говорил так, что мы, Вальдерстафф, мы материя, из которой тянутся сны. Так вот, так оно и есть. В том числе тогда, когда мы всегда видим бревно, то есть сучок в глазу другого, и не видим бревна в своем собственном. Когда мы ненавидим всех других, потому что нам кажется, что в мире есть сознательно против нас действующие носители зла. Хотя в действительности мир устроен не так. Мир устроен так, что что-то складывается определенным образом, вовсе не имея намерения нам причинить боль или наслаждение. Мы чаще всего не способны увидеть мир, не населяя его чужими виновниками нашего счастья или несчастья. Чтобы быть счастливыми, например, мы хотим построить счастливое государство, то есть такое государство, которое как вечный двигатель механически производило бы счастье для нас, без какого-либо для нас риска и усилия. Но законы бытия таковы, что если человек отказался от риска и усилия, то машина не будет выдавать ему все равно счастье, а будет выдавать ему только то, что по радио или в газете будет называться счастьем. Точно так же и источники зла, беды, несчастья мы ищем всегда других. Вот такое видение других, такое видение мира, и я называю видением несуществования. Ну, скажем, мы пытаемся стихию человеческой корысти, инстинктов собственничества загнать в какие-то рамки, бороться с нею, увеличивая зону государственного контроля, который и так сплошной. Тем самым мы бежим вслед за несуществованиями, пытаясь схватить их за хвост. И это является несуществованиями по одной простой причине, что именно всеобъемлемость государственного контроля несет в себе микробы того самого беззакония, который рождает то самое воровство и воров, за которыми мы бежим. И к тому же смешно бежать за этими ворами, потому что описать их даже невозможно. Настолько это нечто несуществующее. Ну, скажем, как можно московского или нашего родного грузинского миллионера описать как некий реальный крупный характер, скажем, как Шейлока шекспировского или бальзаковского Гобсека, наделить его почти что демоническим интересом, силой, мощью, характерологической мощью. Нельзя этого сделать. Как можно так изобразить? Во-первых, эти деньги, которые у него миллионами, ну разве это деньги? Подумайте, мы-то видим, что это деньги, но это же не деньги. К тому же, это бумажки, которые зарывают, скажем, на Кавказском хребту или где-нибудь еще, в саду, и появляется даже целая профессия, она, кажется, существует и в Азербайджане, и в Грузии, профессия проветривателя денег, которые периодически эти пачки, довольно трудная, трудоемкая физическая работа, вынимают, чтобы они не сгнили, их проветривают, и за это получают деньги, зарплату. Но вы мне скажите, как с этим бороться? То есть борьба ведь предполагает пафос, страсть. Борьба есть борьба против небытия или за бытие. Ну, а как? Не существует этого. Конечно, несуществование может быть страшнее самого плохого существования. Но я просто говорю о том, как складывается ткань такого несуществования. Она складывается из нас самих. Мы сами первыми обвиняем такого рода воров и думаем, что если мы их посадим за решетку, сразу все экономические проблемы, например, решатся. Они, наверное, не решатся так. Значит, в мысль ничто из этого, вот из такого рода побуждений мыслить так, не может входить. Поэтому я в прошлый раз вам говорил о чистой мысли. Следовательно, тот, кто остановил в себе круговорот, то есть порождение вот такого рода несуществования из материи собственной души, и есть тот, кто есть герой или, без романтического, так сказать, ореола, чтобы снять, или тот, кто совершает акт мысли. То есть способен увидеть реальность и мыслить – это одно и то же. Тем самым, если он в таком сознании, то он, значит, как бы полностью исполняется, не оставляя позади себя и в себе ничего темного, которое обладает особым свойством. Оно способна само по себе тянуться дальше, независимо от тебя. Независимо от тебя сплетаться с другими вещами. Оно как бы попадает в поток естественной необходимости, как что-то темное и не сделанное. Оно в этом потоке, и там проходят собственные пути. То, чего ты не остановил в себе и не доделал в себе, осталось в виде темного, то это участвует в каком-то независимом от тебя общем круговороте вещей в мире. Но если ты остановил круговорот, значит, даже если ты не совершаешь никакого реального акта, имея это сознание, а просто пребываешь в нем, стоишь в этом сознании, то уже этим ты как бы полностью исполняешься, вот в том смысле, что в тебе не остается ничего темного, которое тянулось бы само по себе, без тебя тянулось бы уже, сплетаясь с другими вещами, в том числе с мыслями других людей. Мы ведь живем совместно. Один немецкий философ Кант прекрасно сказал, прекрасно определил человечество. Он сказал так, что человечество – это и есть коммуникабельность. То есть человечество, то есть некоторый организм, внутри которого, который охвачен этим всесообщением или сообщенностью. Поэтому вот это вот первое определение, которое мы дали мыслящей личности, я говорил, что это первое определение, это мужество невозможного, то это есть одновременно и определение, то есть вот, если мы выделили стояние в таком чистом сознании, где вся энергия остальных наших инстинктов перешла на само это сознание, превратилось в энергию чистого сознания, то это одновременно и определение исторического человека. То есть человека, который, или существа, который живет посредством истории. То есть посредством истории он сам становится, посредством истории он устанавливает истину. Узнает истину, потому что ничего преданного нет. Все в своем начале смутно и темно по своему смыслу и должно пройти какой-то путь, чтобы определилось, что это было, что это есть. И вот существо, которое имеет орган совершения таких путей, есть историческое существо, или, скажем так, наоборот, история есть орган человеческого существа, а не просто какая-то длительность. Просто случилось событие А, за ним случилось событие Б, потом случилось событие С, и мы называем это историей. Нет, история есть как бы механизм раскручивания и доведения до ясности того, что уже есть, что уже сплелось или сплетается. В этом смысле, скажем, даже у Сервантеса есть прекрасная фраза такая: «Истина, мать коей, или мать которой, история». Истина, мать которой, история. Следовательно, история есть такой орган, где мы, человеческие существа, событийствуют. Вот я хочу сейчас разложить это слово, снять в нем статический элемент, связанный со словом «бытие», и перенести ударение на «событие». Я имею в виду «событие». В этом смысле «событие», «событие» через дефис. То есть это, можно сказать так, что история есть нечто такое, что исполняется только событийно, то есть множеством актов и проявлений, которые доводят до конца и в полноте своей исполняют события. Я должен событийствовать и с самим собой, потому что нечто неясное в предшествующую секунду должно сообщиться и длиться там, следующую минуту, которая проясняет, доводит до исполнения то, что было перед этим. Также и в моих взаимоотношениях с другими. Скажем, в духовной жизни мы ведь явно, скажем, если мы действительно поняли мысль Платона, то это означает, что мысль Платона не случилась тогда, когда ее высказал Платон, а она случается с включением моих собственных актов мысли, которые понимает Платона, и мыслит ту мысль, которую мыслил Платон. В этом смысле мысль Платона есть затянувшееся событие через дефис. Следовательно, по своей структуре оно как-то множественно расположено в пространстве и времени. А если это так, то существо историческое, то есть участвующее в такого рода механизме, оно должно иметь способность и силу держать время и мысли. Внутри такого механизма нужно держаться, пребывать достаточно длительное время в какой-то концентрации своих сил и состояний, чтобы ток событийствования прошел по всем точкам, и событие исполнилось бы. Значит, держать время и мысль. То есть быть свободным. Я могу сказать так, пока возвращаюсь вас к теме закона, который я постепенно ввожу, я бы сказал бы так, что можно утверждать, что законы существуют только для свободных существ. Несвободные существа видят факты и все время рискуют не заметить законов. Например, я вижу вора, это факт. Бегу за ним и не вижу закона. Если бы я видел бы закон, я бы не бежал бы за вором, а занимался бы чем-то другим. А поставил бы, например, простой вопрос. Простите, но ведь именно превращение человеческого существа в инфантильного дебила, который никогда в жизни ни за что не отвечал, который лишен сознания насладиться или огорчиться в результате ответственности за собственный свой труд и предприимчивость, это самое высшее благо для человека – сознание ответственности за экзерсицию, за упражнение своей собственной свободы. Что если мне плохо, потому что я что-то плохо сделал. Если мне хорошо, значит, я своим трудом заработал. А у нас уже масса людей, которые готовы есть хлеб и что угодно, или получать его в распределителе в столовой, даже икра там может раздаваться. Но как можно жить, не чувствуя того, что то, что ты получаешь, есть прямое продолжение того, что ты вложил, поставил самого себя на карту и свои предприимчивости разыграл что-то, и в итоге или хорошо, или плохо. Но если плохо, тоже очень важно, что осознавать, что это плохо не потому, что тебя наказали у прилавка армии спасения, не дали тебе бесплатный суп, и тебе плохо. А плохо, потому что ты сам виноват. Значит, когда я сказал, что законы существуют только для свободных людей, я тем самым сказал о законе следующую вещь. Что законы, очевидно, вот пока мы не знаем, что это такое, есть нечто, что только и ставит нас самих в точку роста. В такую точку, где мы сами можем расти и способны внутри себя, внутри артикуляции, членораздельной артикуляции своего существа приращивать силу. Что и называется расти. И поэтому я сейчас обернусь снова вопрос, я бы сказал бы так, вот о тех, кто прекращает в себе стихийные сцепления, порождающие привидения и несуществующие вещи. Я воспользуюсь библейским, то есть евангелическим термином для обозначения этого, и потом расшифрую вам это на очень доступный и понятный вам нравственный и социальный материал. Это можно назвать так, что каждый данный момент существует некоторое одно поколение, которое должно не пройти. Евангелие говорится так. Это поколение, которое не пройдет. здесь глагол пройдет не в смысле, этот номер не пройдет, например, не это значит, а не пройдет, то есть не пройдет во времени, не, ну, как, ну, все проходит, то есть не унесется временем. Не унесется временем. Это поколение, а имелось в виду поколение, которое совершило акты, возникло христианство, которые необратимым образом изменили историю. Как? Оно так и действительно не прошло. Но люди внутри этого поколения жили сознанием. Сознанием чего? Своего призвания, обращенного к ним требования не пройти. Я бы сказал так. Это значит, люди как бы стояли вертикально, сковав и держа время. Я ведь перед этим сказал, когда говорил о событиях и об исторических существах, что это существа, способные держать время и мысль. Беда в том, что, и я перехожу сейчас к разъяснительной иллюстрации этого, что те, кто был до нас, вот в нашей конкретной ситуации, у них была ситуация, когда от поколения требовалось, чтобы оно встало бы и не прошло. А они прошли и ничего нам не оставили. В том числе не оставили нам смысла того, что произошло. Ведь, например, сегодня, если, во-первых, вы не знаете смысла того, который пытается показать фильм «Покаяние», или если знаете его, то не от тех людей, которые жили тогда, и тогда должны были извлечь смысл, стать бодрствующими, то есть стать вертикально, и не пройти. Создать какие-то события, которые до нас тогда дошли. А сейчас мы в ситуации как бы в том, что ничего этого не было. Ни в их поколении не было. Все то же самое сейчас происходит, и мы сейчас находимся в ситуации. И в этом состоит мысль. Что по отношению к тому, что вокруг нас, мы должны быть поколением, которое не пройдет. Которое как-то станет, поймет какие-то смыслы. И история получит какой-то необратимый отпечаток. И следующему поколению не придется ни разгадывать смыслы, ни считать, что до него вообще были какие-то... Просто не происходило никаких событий, а просто лишь все повторялось. Возникает вопрос, почему, собственно, те прошли и ничего нам не оставили? Потому что не выходили на предельное состояние. Только на пределе рождается мысль, и только на пределе извлекаются смыслы. Ну, скажем, в том числе тот же герой вот того фильма, о котором я говорил в прошлый раз, он как раз оказался удачной иллюстрацией для того, о чем мы говорили раньше, фильм «Остановился поезд». Там вот человек, изображаемый там в роли следователя, он находится, пытается стоять на пределе. То есть, что такое предел? Предел – это граница. Для стоящего, на которой нет времени, а есть только лицо смерти, перед ним, а смерть, я говорил вам, символ того, что нет времени. Так, во-первых, значит, нет времени, это граница, и, во-вторых, нет ничего другого, на что можно было бы опереться, и что вне тебя было бы готовым механизмом. Который ты мог бы привлечь себе на помощь и на нем основать свою мысль и свой акт извлечения смысла. Там герой этого фильма полностью вынут из всего, что люди обычно мыслят и думают. Они думают, я говорю вам, по законам, того, что я называл вам в прошлый раз удавкой человечности, а он на границе этого смог встать на предел. И там мысль, если он совершит этот акт, диктуемый мыслью, ну, в случае фильма это то, как он видит закон. Ну, закон имеется в виду в данном случае юридический закон. То, как он это сделает, это ведь не проходит. Это остается. Вот я хочу сказать, что на пределе, на границе, в граничной ситуации, или на границе такого рода ситуации, мы можем и называть вещи. То есть вещи тогда из темноты и беспамятства входят в логос. Потому что вот внутри мира всех других персонажей этого фильма, я снова пользуюсь этой иллюстрацией, ведь ничто никак не называется. Ничто не имеет своих имен. Все ведь называется наоборот. Воровство называется человечностью. Я причем сейчас не спорю, хорошо или это нехорошо. Потому что если мы начнем спорить, мы уже... Внутреннее существование. Ну, нравственно или безнравственно кого-то объявить героем, если из-за этого вдова получит квартиру. Это же бесконечный спор. Один будет доказывать, понимая человеческую ситуацию, что какое это имеет значение. Пускай впихнут его в образ героя, но зато вдова получит квартиру. Пускай спектакль оркестра совершается, но мы ведь понимаем и помогаем друг другу жить. Вместе выживаем. Но ведь, поймите, я имею в виду то, что с точки зрения мысли в этой ситуации и в этом мире все предметы не имеют названий. Они не названы. Ничто не называется своим именем. И нельзя называть. Нельзя назвать даже злом, нельзя назвать добром. Попробуйте, назовите это злом, когда человек отправил локомотив в неисправном виде. Я обращаю на внимание на способ описания, то есть на мысль как инструментарий нашей ориентации в реальности, инструментарий жизни в ней. Можно назвать это злом? Нет. Добром? Нет. Что? Чем? Что такое? Что такое безымянное, смутное, и склизкое и, в общем, отвратительное? Нет названия. Так может быть, вот символ Бога, который впервые давал вещам название, есть символ такого рода ситуации, который мы оказываемся. Ведь мы изобрели идею Бога. Просто я хочу сказать, что, может, мы ее изобрели для того, чтобы обозначить в себе те случаи, когда мы находимся в такого рода ситуации. И мы, человек как бы давно понял, что есть ситуация называния вещей, особая ситуация. Не во всех ситуациях можно вещам дать название, их название, имена. А с другой стороны, я хочу обратить ваше внимание на то, что в такой ситуации впервые называние, а на когда мы на пределе и с предела смотрим, Эта ситуация характеризуется еще тем, что в ней знать могу только я. То есть только тот, ну, всякое я, но только я, только он. Тот, кто движется в неведомом и незнаемом, где он получил уникальный опыт, который именно его, и только он из него может извлечь смысл, распутать этот опыт и тем самым дать родиться тому, что хотело родиться в этом опыте, даже целому миру. Ну, даже просто обратите сейчас друг с другой стороны внимание на вот этот фильм «Остановился поезд». Только тот, кто оказался в этот фильм, только он может извлечь опыт. Понимаете, потому что он имеет дело такое, что он испытал только он. Здесь не имеет значения, что многие могут испытать такой опыт. Они все равно, когда испытывают, они его испытывают как лично уникальный опыт. Он испытал его, и ведь он не знает еще. И это незнание есть его собственное незнание, которого нет ни у кого другого. И это незнание есть его собственное незнание и непонимание, которого нет ни у кого другого. Как бы мы все должны иметь свою тень, мы ее всегда имеем. Русский философ Шестов говорил, что есть две вещи, которые только личные. Это смерть, умираешь только ты, сам, за тебя никто не умирает. И не некто умирает, а ты умираешь. И вторая вещь – это понимание. Понимать можно только самому. То есть акт понимания есть абсолютно личный акт. Я бы добавил бы третью вещь – тень. Под тенью имею в виду твое собственное недоумение и незнание. Так вот, личную утемненность относительно чего-то, которая должна как-то разрешиться. И это вообще-то ведь закон мысли. Понимаете, также представьте себе, что вот я пишу стих или пишу картину, если я живописец. Ведь факт, что только я могу знать, какое слово должно вот сейчас быть поставлено в строку. А чаще всего от поэта и от живописца требует, чтобы то, что он испытывает, было бы, соответствовало бы представлению в другом месте, представлению у других людей о том, что он испытывает. Повторяю. От поэта или живописца требует, чтобы то, что он испытывает, было бы, соответствовало бы или было бы знаком представление о том, что он испытывает со стороны или в другом месте. И мы как бы должны заранее соответствовать каким-то представлениям, что красиво. Да нет, только я могу знать, что красиво. То есть какое слово поставить на какое место в стихотворной строке. Или какую краску, или какую линию провести на полотне. Еще одно. Это то, что и почему важно в себе остановить. Это то, что я назвал бы так. В себе остановить очень важно, и это есть акт мысли, потому что, как я уже пытался показать, материя мысли и сами события мысли являются множественными. Обладают природой множественности, то есть расположенностью одновременно на многих точках. И поэтому, скажем, Важен, например, опыт Достоевского, я сейчас этим проиллюстрирую, который писал, описал бесов. Бесов он описал, поскольку следовал, по его собственным словам, не реалистическому описанию, а следовал реализму души. Он описал их как возможность собственной души. Он как бы в себе поймал это и эксплицировал действительный смысл и действительный облик, что существовало в виде побуждений и в нем самом. Побуждений типичных тогда для российского общества, и не только тогда, а и позже, даже еще с большей силой. И он это делал с сознанием таким, что бесы – это я. И останавливая это в себе, тем самым он останавливал это как возможность и других людей, и в других местах. Говорит, бесы – это я. И он в себе останавливал эту возможность, бесовскую возможность души, которая, без проделанной этой работы, выплескивает в других людях, поскольку сознание есть множественный индивид. Оно в них разыграется. Если ты в себе не остановил. То есть в каких-то точках должны прерываться акты рождения бесов. Доступная нам точка – это прервать их самих себе. Понимаете, ведь это вот, я уже говорил вам эту фразу, приводил, это вот нигилист. А, нигилист – это образ, отличный от образа героя. У нас два образа, может быть. Образ героя, который я вам ввел, уже символ героя. А другой, противоположный, антигерой, есть нигилист. Что такое нигилист? Нигилист говорит, это все они. А, скажем, Гамлет или Эдип, собиравшие свою жизнь, какое-то целое, жизнь, распростертую и разбитую на множество зеркальных осколков. Где-то я родился в одном месте, там смысл моего рождения, состоящий в том, что я родился вот этой женщины, которая моя мать. Но в другом месте, в пространстве и времени моей жизни, я сплю с моей матерью, как со своей женой, и вижу в ней жену. Это ведь все куски жизни. Они-то помимо меня соединяются, скажем, в виде тех бед, которые обрушиваются на город, в котором живу я, то есть Эдип. А мне как их соединить? Я хочу сказать, что их нельзя соединить, без ноты, вот этой ноты, первоноты мысли именно. Все это я. В себя заглянуть надо. Значит, мы узнаем, что? Мы знаем, что, с одной стороны, только ты можешь. Твой опыт уникален. Но дело в том, что то, что мы называем призванием или предназначением человека, и есть вот это. То есть уникальность твоего опыта, который ты должен не упустить и родить из него то, что в нем должно рождаться было, иначе это уйдет в небытие. И никем другим не будет компенсировано, никем другим не будет рождено. Это и называется, повторяю, призванием или предназначением.
дать родиться рождающемуся, а с другой стороны и самому родиться в нем, самому родиться в других новых чувствах, мыслях и состояниях. И другая сторона этого дела. Сначала я беру, как бы, казалось бы, уникальную, индивидуальную сторону. Но есть и сторона завязка на других. Я уже частично ее ввел. Сказал, что бесы – это я. Это означает узнавать других людях, которые бесовствуют, что это я бесовствую в них. Это означает, что ты часть других. В том смысле, что ты их шанс. То есть они так сплетены с тобой, что в зависимости от того, что ты сделаешь с собой и что ты из себя извлечешь, дашь ли родиться чему-нибудь или нет, ты как бы даешь им или не даешь шанс развиваться и расти. Одним штрихом довершить пассаж, на котором мы прервались. Я говорил о том, что именно перед чем-то рождающимся у нас есть какое-то предназначение и призвание. Коротко, оно состоит в том, чтобы дать ему родиться. И является оно нам в виде какого-то уникального опыта, который только мы можем распутать, и, следовательно, только мы можем дать тому, что рождалось, не уйти в небытие. Это и означает на философском языке, которым очень трудно бывает узнать понятиях его, трудно бывает узнать жизненную изнанку. То есть, что эти слова, эти понятия философские, именно о том, что мы можем испытать и в других терминах, в других выражениях, более жизненных. На философском языке это называется способность человека к бесконечной определимости или бесконечной ценностью морального лица. Этим словом обозначается то, что вот этот опыт бесценен, бесконечно ценен. И, кстати, именно поэтому, скажем, нельзя убивать. Не по законам просто плоской морали. Сама мораль есть следствие того, как мы устроены. Не потому, что это правило такое, ну, банальное правило общежития, чаще всего нарушаемое, а онтологический запрет. Любое существо бесценно, поскольку, если и поскольку оно в точке вот этого бесконечно определяющегося опыта, опыта, определяющегося только этим существом. Для существа этот опыт очень труден, и часто это существо избегает этого опыта путем, скажем, самоубийства. Или, как я в прошлый раз вам рассказывал, путем доноса на самого себя. Но иногда мы помогаем ему, освобождаем его от бремя ответственности и бремя свободы, убивая. Так вот, в связи с этим рождающимся и рождением потом нас самих, в том, чему мы помогли родиться, В этом и лежит то, что мы другими словами называем так, когда смутно осознаем все это. Вот, например, я вам скажу такие слова, вы сразу узнаете. Вот что-то, слова следующие, что-то самое важное, самое близкое, то, о чем на самом деле идет речь. Что-то самое важное. Вот мы говорим, можно весь мир покорить, а что толку тебе от этого, если ты душу потеряешь? Не ясно, что такое душа здесь, но все такого рода фразы, они вращаются вокруг того, что мы осознаем, что есть нечто, что мы называем и чувствуем самым важным и близким к нам. Вот, чтоб, вот у нас здесь и самое важное, и это самое важное есть то, о чем в действительности идет речь, тогда, когда идет речь, может быть, о совершенно других вещах. А на самом деле речь идет об этом. О чем? Скажем, я вам приведу вам такой парадоксальный пример. Скажем, самым важным, конечно, и самым близким является смерть. И о ней на самом деле идет речь. А то, о чем на самом деле идет речь, никогда не имеет ответа в значениях и в понятиях. Скажем, ребенок заглядывает в лицо смерти, но он не знает смерти, естественно, как никто не знает. Но мы можем понимать так, что он не знает значения слова «смерть». Допустим, он вырос и узнал значение слова «смерть». Но ведь значение слова «смерть» не ответ на тот вопрос, которым он был озабочен. Потому что не об этом шла речь. Шла речь не о значении смерти, не о том, что ты можешь потом узнать, а о чем-то другом. По нашему разговору речь, конечно, шла о том, чтобы рождаться перед лицом символа смерти. Я в прошлый раз вам возил значение символа смерти как символа лица, перед которым мы рождаемся в своих мыслях. Об этом идет речь, а не о том, чтобы, когда-то спросив, узнать, наконец-то, что значит слово «смерть» или что значит слово «любовь», что значит слово «отец». Конечно же, скажем, в комплексе Эдипа речь идет о чем-то, ответом на что не является узнавание значения слова «отец», его социальной роли и так далее. Это все, что мы узнаем об отце как социальной фигуре, как фигуре гражданской и так далее, не есть ответ на тот вопрос, который фигурировал под знаком метафоры отца. О чем-то другом там шла речь. Вот оборот такой я вам предлагаю. Значит, самое важное, самое близкое и то, о чем на самом деле идет речь. И на что ничто из мира значений и общих понятий не является ответом. Так вот, чтобы зайти в область ответов, таких, которые являются ответом именно на самое близкое, самое важное и на то, о чем действительно идет речь, мы должны пройти к пространство законов. Законы – это некоторые необходимые отношения, которые вырастают из природы вещей. Как мы можем двинуться в это пространство? Тем более, зная теперь, что это пространство есть одновременно пространство и нашего собственного рождения, нашего собственного самопостроения. Я как-то вам уже говорил о абсолютности истины. сказав, что относительных истин не бывает, относительным бывают только знания или знаково-логические структуры знания, а истина, она абсолютна, или она есть, или ее нет. Скажем, чтобы двинуться дальше, так. Значит, я говорю фактически следующее, что дверью в пространство, где нам открываются какие-то законы, пространство, в котором мы помещаемся в какую-то точку роста, дверью является некоторая абсолютная законченность и ясность смысла. То есть дверью является наличие или случайное с нами такого вот опыта. Вот я задам вам такой простой вопрос. Каков смысл 1937 года? Вот вы смотрели фильм «Покаяние». Я сейчас не буду говорить, каков именно этот смысл. Я обращу сейчас внимание ваше на следующее. На то, каков бы он ни был, он завершен и абсолютно ясен. В том числе потому, что смысл этот открывается только на границе, то есть тогда, когда мы стоим на пределе. Там открывается реальность. А реальность — это просто иносказание, другое слово для смысла. Вот вы, наверное, обсуждали, спорили, приходилось вам вообще разговаривать об этом. Если вы глядитесь в опыт вот этих разговоров, вы увидите, что или кто-то понимает, или никакими объяснениями и аргументами нельзя дать ему понять. Повторяю, смысл того, что произошло и что обозначено было 1937 годом, абсолютно завершен и понятен, и главное, для того он понятен, это означает, что он будет расти и развиваться одним образом, а для того, для кого он непонятен, тот будет существовать другим образом. Здесь как бы здесь нет ничего среднего, промежуточного, а последующего. Здесь есть абсолютный перепад. Или ты рождаешься в том, что ты можешь подумать, понять, рождаешься в лоне абсолютной ясности и законченности смысла этих событий, и тогда ты способен рождать живые мысли о любых других предметах. Или ты будешь жить в царстве мертворождений. Навсегда, если не поймешь. Навсегда. То есть здесь перепад, здесь нету ничего промежуточного. Вот на какую черту я хочу обратить внимание. Здесь как бы нельзя какими-то ступенями перейти от одного к другому. От одного к другому. Точно так же, скажем, я вам могу сказать следующее. Ну, скажем, Вот приведу вам исторический пример, о котором тоже можно бесконечно спорить. Но просто в нем тоже есть перепад, на одной стороне которого мы имеем одни существа, а на другой стороне имеем другие существа. Ну, скажем, пример Варшавского восстания. 1944 году, когда советская армия стояла несколько километров на другом берегу Вишли и наблюдала, как это восстание подавлялось и как уничтожали восставших. Можно бесконечно спорить о смысле этого события. Потому что есть взаимосплетение, скажем, русско-польских счетов, идущие еще за взаимосплетение 300-летней давности, как минимум, в котором распределены все определенным образом вины, заслуги, кто-то провинился, кто-то, наоборот, имеет заслугу. И эти счеты уходят в бесконечность эмпирических фактов. Можно приводить одни и другие, можно разным образом обосновывать, почему нужно было поступить так, а не иначе. А я утверждаю, тем не менее, что смысл того, что произошло, смысл, он один, абсолютен, закончен и завершен. Также завершен, как смысл того, что произошло в 1937 году. Ведь вы услышите аргумент, но ведь скажем, государственные аргументы, что так надо было, окружены были врагами, вы противопоставите какой-то другой аргумент. Но просто я хочу сказать, что, во-первых, смысл завершен, и, во-вторых, тот, кто живет в этом завершенном смысле, один человек и развивается определенным образом, а тот, кто не живет в этом смысле, он находится в другом пространстве. Сейчас я, делая шаг дальше, сказав, что дверь пространства законов открывается событиями, в котором есть актуально по смыслу собранная бесконечность эмпирических фактов и обстоятельств. Смысл их всех завершен, хотя по самим фактам мы, будучи конечными существами, не могли бы пройти. Они бесконечны, уходят в бесконечность, а мы конечны. Завершен и не требует доказательств. Вот взяв эту черту, мы кое-что начинаем понимать и о чем речь идет, когда мы говорим о законах. Значит, когда я сказал абсолютный смысл, следовательно, абсолютными являются такие смыслы, которые в то, чтобы стать смыслами, включают и наши акты, нас самих. Мы сами как бы повязаны или ангажированы этим смыслом или другим смыслом, или противоположным смыслом. Они включают совершаемые нами акты. Это же относится и к закону. Закон, я сказал, что это необходимые отношения, вытекающие из природы вещей. А в природе вещей, в природе того, что вещи такие или иные, участвуем мы в том смысле, что ткань космическая ткется из того, как мы распорядились выпавшим нам по законам предназначения, выпавшим нам уникальным опытом. Распутали мы его или не распутали? Встали на отведенное нам пустое место бытия? Заполнили ли мы его собой, своей активностью и способностью стояния вот этого вертикального, которое держит время и мысль? И сказав это о законе, перенося это на закон, я могу иллюстрировать с очень простыми вещами. Вот эта сплетенность того, что называется законом, с некоторой средой средств и целей достижения закона, которые даны или вырабатываются определенными существами, которые я назвал свободными существами, сказав, что законы существуют только для свободных существ. Я это проиллюстрирую очень простым образом, сказав так. Значит, только договоримся так, что мы имеем, с одной стороны, закон. Закон, естественно, что может быть и записано, или написано. Скажем, естественно, некоторые законы, они одновременно могут быть и быть юридическими законами, то есть записаны путем вот юридических постановлений, правил там, и так далее. С другой стороны, в законе мы знаем, есть еще и то, что я назвал активностью человека, а сейчас назову условно некой силой языка. То есть сила, состоящая в том, чтобы все, что есть, было артикулировано, представлено, как есть, и названо. Ну, я сейчас поясню эту черту. Простите меня, что я иду кругами, но просто здесь вещи такой чудовищной сложности, что просто тезисами, что я мог бы сделать, их излагать бессмысленно, если мы хотим вместе что-то понять. Я немножко вернусь к тому, что я говорил о названиях. Понимаете, я сказал, что значит, первоназывание вообще возникает в той области, где кто-то движется в неведомом и незнаемом. Для чего заранее нет никакого эквивалента. И более того, этот опыт не может соответствовать никакому эквиваленту. Я говорю, только я знаю, какое слово в строку станет. И никто не может мне указывать. Потому что я ведь своей мысли не знаю, и только я могу узнать ее. Кто же мне может давать указания? Хотя вся наша жизнь вот, в нашей стране построена на такого рода указаниях. Скажем, цензура, журнал, издательство ожидает от нас таких книг, таких статей и прочее, поэм и так далее, которые были бы знаками их представление о том, что испытывается в подобного рода случаях. Случаи, скажем, любви, ненависти и так далее. Этого не может быть. Этого не может быть. Так вот, и в этом смысле человек уникальная ценность, потому что каждый должен идти на некоторое бесцельное испытание. Бесцельное в том смысле, что он заранее не знает, для чего это и почему. И только сам может узнать в итоге какого-то пути. А вот такое невозможно, конечно, без того, что называется прозрачностью. Или полной представленностью всего, что есть. А это начинается всегда с названий. Пример такой я вам приведу. Ну, во-первых, я скажу, что в нормальном языке, в данном случае в французском языке, вообще слово «гласность» не существует. Это в нашем уродливом языке существует слово «гласность». Во французском языке есть слово, обозначающее те же вещи, которые мы называем, обозначаем словом «гласность», но гораздо более грамотно и без юродивой гримасы. Есть юродивая гримаса в слове «гласность». Это называется «транспаранс», прозрачность. Вот что такое гласность, действительно. Прозрачность. Не сокрытость, а представленность. Транспаранс. Прозрачность. Ну вот скажем так. Есть ГАИ, государственная автоинспекция. Есть, с другой стороны, автолюбители, владельцы машин. Им, у них, оказывается, есть даже клубы автолюбителей. То есть какая-то общественная, негосударственная организация. Я видел как-то машину, на которой было написано не ГАИ, а надпись клуба автолюбителей. И эта машина на моих глазах занималась тем, чем должно заниматься ГАИ. То есть она занималась контролем движения, контролем автомобилистов. И вот это и есть ситуация, когда вещи, которые есть, не представлены, как они есть. Эти автомобилисты не представлены. Ведь по определению, у ГАИ не могут быть интересов, тождественных интересов автомобилистов. И интересы автомобилистов не тождественны интересам ГАИ. И в том, что они различны, они должны быть представлены, так и называться, а не путаться. Не может автомобилист брать на себя функции ГАИ. Это как раз ситуация без названия. Нельзя тогда ничего называть, ничего нельзя понимать. И нельзя и жить гражданской жизнью. Потому что продукты жизни нашей есть динамика между вещами, которые признаны в своем различии и представлены как есть. В том числе все, что есть в человеке, должно быть представлено прозрачно на какой-то агоре, на какой-то сцене, будь то поэзия, будь то литература, будь то сама артикуляция гражданской жизни. Гражданская жизнь в своей артикуляции должна быть, должна представлять все то, что есть. Ну, скажем, есть ведь интересы подсудимого как юридического лица. Я сейчас отвлекаюсь от совершенного им преступления. Я беру уже акт суда. Какие-то интересы отличные от интересов прокурора. Эти интересы должен представлять адвокат. А у нас адвокат одновременно выступает и как прокурор. И это ведь, понимаете, не анекдот, то, что я сейчас вам говорю, а предмет, о котором должна быть мысль. Это не просто скверная история, скабрезная какая-то деталь, а вещь, о которой нужно мыслить. Если мыслить, мы как раз видим, что вот это вот есть то, о чем я говорю. Тогда не может работать никакая юриспруденция. Если, более того, ожидается еще от преступника, чтобы он внутренне участвовал бы в производстве, судопроизводстве на стороне судьи и прокурора, чтобы он сам себя обвинял бы. Повторяю, не оставляйте в голове только анекдотическую сторону этого дела, а суть онтологическую или философскую, или мыслительную суть этого дела. Вот это есть то, что я называю непредставленностью, и поэтому первую мысль называю актом называния того, что есть, чтобы все называлось своем именем. Чтобы адвокат назывался адвокат. Преступник назывался преступником, следовательно, существом, имеющим свои юридические права и не обязанным на себя ни доносить, ни на процессе себя разоблачать в моральных терминах. Так же, как и судья должен быть судьей, а не тот, кому из-за кого можно позвонить по телефону. Значит, вот это, кстати, я привел вам примеры представленности или названности. Но я теперь подчеркну другую мысль, что без этой названности, без этого пространства, в котором все представлено, мы не можем даже развиваться, не можем иметь культуру. А культура и есть приращивание силы, то есть нечто, что само себя приращивает, а не расходуется в выхлопах и рассеянии. Вот все, что делается между ГАИ и автомобилистами, все, что делается в суде, это все есть пространство выхлопов и бесполезных выхлопов и рассеяний всех человеческих состояний, которые и различий, которые тем самым не порождают ничего продуктивного. Оттуда ничего не растет, ничего не рождается. Понимаете? В том числе не рождается и справедливость. Так, теперь вернемся к закону. Закон, казалось бы, должен давать справедливость. Вот тут и вся наша тема лежит. Дело в том, что в силу тех вещей, о которых я говорил, я сказал, что есть закон, а есть еще, теперь я могу назвать так вот, сила субъекта, есть сила языка, под языком называя, имея в виду вот это пространство названности всего, как оно есть, в своих отличиях от одного от другого, и в этом смысле равноголосие. Голос автомобилиста должен быть равен голосу ГАИ. Потому что естественным образом у них разные интересы. И что-то получаться может только из динамики взаимоотношений между этими интересами. Ну, в том числе, например, политика. Вы прекрасно знаете, что такое политика. Политика есть искусство обращения с силами, которые ты с самого начала признаешь независимыми от тебя, такими, которые ты устранить не можешь. И поэтому то, как ты с ними обращаешься для достижения своей цели, и называется политикой. А если я могу все спутать, смазь вселенскую, все смешать и в названиях, и во всем, уничтожить любую автономию сил относительно друг другу, то там нет и политики. Я имею в виду не хорошую или плохую политику. Я говорю, нет феномена политики. Нет политики. Скажем, мы очень часто имеем такие организации государственные вокруг нас, которые я не назвал бы государственными, потому что государство – это политическое явление. А они не являются политическими организациями. Почему? А потому что для них нет сил, которые от них не зависели бы. Им не надо иметь культуру политики. Потому что политика в этом смысле тогда есть культура или политическая культура. Так вот, значит, мы, оказалось бы, от закона мы должны ожидать. Но я сказал, повторяю, что есть еще то, что я назвал силой языка. Сила представленности говорящего множества. Представленный автомобилист, и ГАИ, и судья, и прокурор, и подсудимый, и так далее. Все представлены как есть. Так. И раз это так, то мы понимаем, что закон есть странная вещь. Целью закона является не справедливость, а целью закона является он сам. А справедливость лишь получается в совместном действии закона вместе с силой этого закона. Того, что я назвал языком. В кавычках языком. Ну вот смотрите. То, что я сказал, равнозначно следующему, что закон есть нечто, что всегда существует и действует только в среде закона. Поэтому я сказал, что целью закона является закон. Что я этим сказал в последней фразе? Я сказал простую вещь, что закон устанавливается или достигается, или осуществляется только путем закона же. То есть средства установления или реализации закона сами же содержат в себе закон. Это как бы некоторый эфир или элемент, стихия, охватывающая все это. Ну, простую вещь. Ну, скажем, мы из благих пожеланий, имея в виду высокие идеи какие-то в голове нашей, желаем добиться, чтобы люди исполняли какой-то, в общем-то, абстрактно или отвлеченно хороший закон. Скажем бы, трудились бы определенным образом, честно, и с 9 часов до 6. И так далее, и так далее. У нас трудовые законы, любые законы. И мы делаем это чем? Административными приказами, то есть произволом. Я утверждаю, что то, как осуществляется закон, само должно быть законным. Скажем, останавливать человека на улице и спрашивать его, почему ты сейчас на улице, а не на работе, это незаконно. Или, как бы это сказать, слушать дыхание другого человека, выпил ли он или не выпил, это незаконно. Следовательно, главное состоит в том, что если закон есть как бы тавтологическое тело или тавтологическая среда, а я так я определил закон, закон, целью закона является закон, средства достижения закона сами должны быть в эфире закона, то есть должны быть законы. Если это так, то, конечно же, ясно, что мы разрушаем законопорядок, а не устанавливаем его, когда добиваемся выполнения законов, содержащих в себе сами благие намерения, хорошие идеи, добиваемся этого незаконным произволом. Незаконный произвол уже сам в себе несет микробы и как бы архетипы или прецеденты или образцы беззакония. И это беззаконие будет действовать, сцепляясь одно с другим, независимо от наших благих намерений и пожеланий. По объективным онтологическим законам. Законы существуют только для свободных существ, в том числе для тех, кого нельзя остановить на улице и спросить, почему он сейчас на улице, а не на работе. Это оскорбление гражданского достоинства человека. И не просто оскорбление, а просто безграмотность, мыслительная безграмотность целой страны, которая думает, что вот так вот люди живут по законам, что, вот, что ради закона, выполнения его, можно заниматься волюнтаризмом, администрированием. Как? Насильно, да. Это разрушение гражданского сознания. И уничтожение любых тех семян, из которых потенциально могло бы вырасти правовое сознание в гражданах нашей страны. А это именно это является нашей культурной катастрофой. Я говорю о Грузии. И Россия то же самое. Что у нас отсутствует правовое сознание. Нет. В том числе у нас нет даже, например, признаком отсутствия правового сознания является проблема, скажем, налогов. Я все время убеждался в том, что ни один из наших граждан не имеет сознания налогоплательщика. Ведь налоги – это договорные отношения с государством. Оно означает простую вещь. У меня должно быть сознание, что поскольку я плачу налоги, меня касается, сносят аптеку земли или не сносят аптеку земли, что делать на улице города. Ведь я плачу налоги. Ни один из нас ведь так не рассуждает. Рассуждает иначе. А вот так вот, то есть было глубоко укорененное сознание договорности наших отношений с государством, этого нет. Налоги это что автоматически вычитается нашей зарплатой или мы куда-то вносим. Простите, так это и есть. Это договорные отношения, накладывающие взаимные обязательства. Потому что если я плачу налоги, тогда я требую от государства чего-то. И государство, в свою очередь, если оно правовое государство, оно берет на себя некоторые обязательства. Если сейчас мы будем облагать, естественно, наверное, повышенным налогом, всю индивидуальную деятельность, не знаю, может быть, они собираются там процентов 80, может быть, забирать, я не знаю, что у них извращенных, опьяненных властью в мозгах совершается, потому что опьянение власти десятилетиями длится, и пройти это опьянение, в отличие от винного опьянения, не может так быстро. От вина можно похмелье можно переждать один день, и на следующий день все уже в порядке, а здесь это так не проходит. Что они думают? Так вот, если они будут платить, я, например, готов платить большие налоги. Пожалуйста. Только при одном условии. Чтобы я видел, что государство чинит дороги, что оно проводит больничную назревшую реформу, что в госпиталях и больницах с нами не обращаются как с котом, что в школе не случается то, что немыслимо ни в одной цивилизованной стране и даже ни в одной традиционной стране, что существуют деньги в школе. Этого нет даже в арабских или каких-то еще странах, где все продажно. Но школа, это ни одному традиционно мыслящему темному человеку, даже темному человеку, я не говорю о цивилизованной Европе, не придет, что учителю можно давать взятки и за деньги покупать дипломы. Что это? Так вот, кто этим должен заниматься? Конечно, тот, кому я плачу налоги. Так вот, извольте тогда договорные, так сказать. Значит, я готов. Мы должны быть готовы, чтобы на нашей стороне развивалось бы правовое сознание, договорное сознание, но это означает взаимное развитие этого, в том числе и на стороне государства, которое берет налоги. Иначе у нас какая-то неправовая взаимность произошла, происходит. Права нет ни в массе, ни в лоне просвещенной власти. То же самое, когда я говорю о законе, я могу выразить так, что закон – это один из случаев, то, что я называю законом, один из случаев явления неделимого. Я вам приводил уже пример неделимости на материале истины. Я говорил вам, что истина есть явление, обладающее особым свойством неделимости. Что нельзя, скажем, в одном месте какую-то истину запретить или считать ее несущественной, не разрушив при этом весь процесс производства истины и не свергнув истины другие в других местах. Я говорил вам, что если почему-то считается несущественным или запрещается говорить 2×2=4, то в силу неделимости истины рушится и истина, например, ну какая? Ну, для религиозного человека самое важное. Бог есть. То есть самое близкое его душе. Я говорил, что внутри истины нет иерархии, нет более превосходного, чем превосходное, что всякое превосходное, превосходно, и ни с чем не сравнительно, и так далее. Это относится и к законам нашей социальной жизни. Феномен неделимости или нарушение в одном месте влечет за собой какие-то последствия во всех других местах. Причем, я повторяю опять, нарушение происходит тогда, когда мы преследуем закон средствами, не заключенными в самом законе и не являющимися законами. Ну, например, я могу решить, что по причинам, очень понятным, дискретным, в какой-то конкретный момент, понятные причины, которые заставляют, скажем, назначить на продукты определенную цену или распределять продукты одним и не давать их другим. Или менять состав продуктов, подчинять государственным интересам, то есть менять состав колбасы, например. Или ввозить какие-то предметы за копейки, а здесь продавать за десятки рублей. То есть спекуляцией заниматься. Но ради государственных интересов. То есть здесь мотивы и идеи являются законами. А мы можем утверждать такую вещь, очень простую. И видеть эту вещь, чтобы утверждать ее, мы можем тогда, когда мы свободны. Мы можем утверждать, что если ты в одном месте, ради самых высших побуждений, урезал продукт, то есть продаешь заведомо фальсифицированные продукты, к тому же еще пользуясь монополией, ты везде исключило знание о том, что этот продукт фальсифицирован, ну, так же, как очень часто мы не знаем, сколько градусов мороза на улице или сколько градусов жары. Или не знаем, скажем, какой процент радиации. Это возможно, такое, закрыть такое пространство, возможно, потому что есть монополия. Да? Или в другом месте ты открыл средства перекачки ради высших государственных интересов, средств из одного места в другое, скажем, то, что должно было идти на мирные нужды, ты тайным образом переводишь на нужды военные, помимо какой-либо прозрачности, вот то, что я называл прозрачностью, то это означает простую вещь. Силу закона неделимости, или силу того, что всякие законы обладают свойством неделимости. То, что делалось по высоким соображениям, будет делаться по другим соображениям. Массе. Тот, кто ворует из государственного интереса, причем ворует ни у кого, просто, казалось, перераспределяет средства, тот сразу же будет имитирован, замещен другим человеком или другими людьми, которые будут воровать просто потому, что им хочется воровать. По самым корыстным соображениям. Это закон неумолимый закон. И ничего с ним не поделаешь. Если средство установления закона несет в себе произвол, оно воспроизводится в массовом масштабе, в других местах, другими людьми, совершенно другими побуждениями и совершенно другими идеями в голове. Так устроено в мире то, что можно увидеть мыслью. И вы понимаете, вот простую вещь, скажем, такую я вам приведу. Ну, конечно, она простая, как сам случай, но расшифровать ее довольно трудно, и приходится применять понятие. Приходится применять понятие. Ну, например, названность, то есть пространство языка, предполагает, что мы приняли и признали существование вещей, которые существуют сами по себе. Вы не удивлялись, я не тавтологию сказал. То есть, которые самодостаточны. Ну, например, цветок цветет для чего? Он цветет. Это наше дело, что мы радуемся цветению цветка. То есть, что мир состоит из автономных, не названных, я сказал, автономных явлений, которые самоцельны, самодостаточны. Одним из таких автономных, самодостаточных явлений является в том числе и человек, свободный и ответственный.